Здравствуйте, дорогие слушатели курсов по духовно-нравственному воспитанию, по работе со школьниками. Мы уже с вами провели несколько интересных лекций, и сегодня бы хотелось подвести не то чтобы итог нашей работы, но постараться порассуждать о современных тенденциях, христианские темы, мотивы, которые прослеживаются в современной литературе. Постараемся разобрать эту проблематику и для себя, может быть, не то чтобы окончательно получить ответы, но разъяснить некоторые существующие сейчас движения в нашей литературе. Ну, мне бы хотелось начать, наверное, с первого такого определения, которое мы постараемся рассмотреть и осмыслить. Это литература и религия как таковая. Потому что религия, она изначально связана с литературой теснее, чем с другими видами искусства. Религиозные смыслы, как и всякие другие, существуют прежде всего в языке одной из форм существования, которой является художественная литература. Вот в христианской традиции слову отводится такая особая роль. Как говорится в Священном Писании, Евангелие от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Священное Писание, помимо прочего, литературный памятник, и в значительной степени он определил пути развития евроатлантической культуры и продолжает на нее влиять. Словесность и религия изначально нерасторжимо взаимосвязаны. Это особенно характерно для нашей страны. Литературно-художественное творчество и религия в России, как говорит Золотухина, по мнению большинства исследователей, всегда имели более тесные и напряженные отношения, чем в западных культурах. Ценностное ядро литературоцентричной русской культуры в наши дни, как и прежде, наверное, определяется православной традицией, которую в первую очередь мы и будем иметь в виду, когда будем рассуждать о религии. Взаимосвязь литературы и религии в тот или иной исторический период подразумевает в широком смысле степень их взаимовлияния и природу их взаимодействия. Ну а в узком смысле значение религиозных тем и мотивов в художественных текстах. В современной России, так и в западном мире, в связи со светской организацией общества художественная литература существует главным образом отдельно от религиозной. Разумеется, религиозная литература выполняет, помимо прочих, и эстетическую функцию, а художественная литература может выполнять некоторые функции религиозные. Границы зачастую размыты. Это обусловлено оговоренной выше тесной взаимосвязью того и другого. Мы постараемся исходить из того, что религиозной является литература, признаваемая за таковую церковью. В основном церковь в современной России остается традиционной, и влияние на нее литературы, как и других видов искусств, возможно, в той степени, в которой совпадают их цели и задачи. Воздействие нецерковной литературы на религию определяется деятельностью верующих писателей, утверждающих в своих книгах традиционные ценности. Их зачастую положительно оценивает церковь. Например, проводится Всероссийская православная литературная премия в честь Александра Невского. Там среди лауреатов последнего времени там был Тахо, Годи, Куняев, Лошиц, Казин, и ряд других. Влияние церковной литературы в современной культуре России нельзя назвать каким-то систематическим, основополагающим. Однако закрепленные в православной традиции ценности в подавляющем большинстве случаев являются константными, как для писателей, так и для читателей. Это, наверное, обусловлено главным образом самой национальной ментальностью. Воцерковленные участники литературного процесса не составляют большинства и не играют ведущей роли. Поэтому в контексте заявленной темы имеет смысл рассматривать прежде всего интерпретацию религиозных тем и мотивов современных, наверное, постперестроечных, не церковных, русскоязычных художественных произведений. Следует сказать и наследствие 20 века, происхождение современной литературы. Прежде чем приступить к этому, надо кратко рассмотреть в контексте нашей темы генезис нынешнего литературного процесса. Он, как мне думается, непосредственно связан с периодом перестройки, а также с последним десятилетиями существования Советского Союза. У многих на памяти это время. Мне еще, например, вспоминается, как ходили по рукам перепечатанные в самиздате церковные произведения, околоцерковные произведения. Как сейчас помню, перечитывали, давали только на одну ночь, например, такую книгу, как «Отец Арсений». Это такой, скорее, компилированный образ священников, переживших заключения, лагеря, ссылки. И на меня, вот, на юного семинариста, тогда произвело, конечно, ошеломительное впечатление. Ну, наверное, во многом именно в поздней советской литературе и сформировались основные особенности, которые вот определяли своеобразие литературы начала 21 века. Возможно, самой значительной переменной в советской литературе, происходившей в середине, во второй половине столетия, стало усиление тенденции возвращения к религиозно-нравственной традиции. Эта перемена может быть рассмотрена как закономерное следствие глобальных изменений в человеческой культуре, ну, поскольку аналогичные процессы происходили и в других странах мира. Ну, реакция на Вторую мировую войну, подытожившую эпоху модерна. В западной литературе это выразилось в творчестве экзистенциалистов, постмодернистов, битников, ну и так далее. В Советском Союзе сомнения в ценностях цивилизации модерна выразили писатели таких направлений, как лейтенантская проза, лагерная проза, мифологическое направление и так далее. Очевидна разница между путями западного и русского послевоенного искусства. Но, однако, в обоих случаях исходным импульсом художественных и философских исканий стал крах модернистских доктрин. Во многом этим объясняется сходство послевоенной литературы разных стран. Например, в русской лейтенантской прозе, как и в литературе французского экзистенциализма, центральное место зачастую занимает проблема неоднозначного этического выбора. Проблема, как никогда остро, поставленная перед человечеством Второй мировой войны. В рамках советской послевоенной литературы характеры и векторы переосмысления модерна чрезвычайно многообразны. Вы помните антигосударственные выступления диссидентов, там, тема вины человека перед природой в творчестве писателей и деревенщиков, ну и так далее. Однако наличествует и общая тенденция. Литература зафиксировала, что на смену строителю социализма, как Герман в «Авиамарше» 23-го года, вместо сердца – пламенный мотор. И пришел человек, сомневающийся и кающийся. Безусловно, это обобщение, идеологический такой климат, не может изменить основ человеческой природы. Мучается сомнениями Левинсон в повести «Фадеева разгром». Однако в центре внимания автора – модернистская диалектика становления нового человека и общества. Мотив предательства в повести Фадеева раскрывает представление о чуждости интеллигента Метчика революции, о его неспособности к перековке в нового человека. Метчику противопоставляется успешно перековавшаяся Морозко, у которого нет нового пути, кроме революции. Уйти из отряда мне никак невозможно. Совершаемый выбор, изображенный такой с психологической достоверностью, и обусловлен он социальным происхождением героев. И это абсолютно памятная нам и наверняка пересказанная линия поведения многими нашими близкими пожилыми родственниками, те, кому посчастливилось пообщаться с людьми ранней генерации, да, которые помнили обстоятельства смены эпох. Ужас, который царил в нашей стране, он, безусловно, передавался из уст в уста. И многие ужасы того времени, они, конечно, отразились у многих еще тогда юных слушателей. И благодаря, наверное, этим рассказам, этой словесной традиции, у нас и у многих сложилось, собственно, впечатление о том, что происходило в те времена. А в повести Быкова «Сотников», 70-й год, где тоже действуют русские партизаны, сражающиеся с превосходящими силами противника, главной темой является мученическая смерть одного солдата и предательство другого. Советский Иуда, партизан-рыбак, согласившийся стать полицаем, расстрелять своих товарищей, других пленных. Часто так случалось, и, к сожалению, случалось это не только в то время. Вот памятные эпизоды и в афганской войне, и в чеченской кампании, когда некоторые солдаты, к сожалению, перед страхом мучений, расстрела, пыток, отказывались от своего отечества, часто меняли веру и совершали чудовищные зверства, иногда которые даже удивляли самих новых хозяев над своими соотечественниками, сослуживцами, некогда бывшими. Такие истории многочисленных количеств зафиксировались. И вот в этом произведении «Сотников» мы видим, что рыбаку этому, партизану, он это прекрасно понимает, что ему нет уже места на земле. Он приступил нравственный закон. Он отрезал себя от человеческого мира. То есть окончательно расставлены акценты в финале повести, в котором рыбак пытается прервать опостылевшую ему жизнь, повешившись на ремне в отхожем месте. Очень так напоминает и кончину Иуды в евангельской истории. Но, откликнувшись на зов полицейского начальства, он оставляет попытку. Наказание рыбака еще только началось. Бывший боевой офицер Быков, по сути, интерпретировал на хорошо знакомом ему военном материале евангельскую историю распятия. Убийца рыбак противопоставляется Сотникову, совершившему подвиг самопожертвования. Евангелие от Иоанна, помните, да, нет больше любви, как если кто положит душу свою за други своя. Приведенное сравнение двух повестей иллюстрирует тенденцию изменения идейного наполнения советской литературы. Для произведений второй половины века характерны библейские реминисценции, темы вины и ответственности, рефлексии, покаяния, нравственного выбора. Следует оговориться, что религиозные мотивы и темы никогда полностью из русской литературы не исчезали. Однако во второй половине века они встречаются чаще. Как писал А.Л. Казин, Советский Союз, унаследовав народную энергетику тысячелетней православной традиции, принес в середине 20 века плод победы над самой страшной антинациональной силой, когда-либо надвигавшейся на Русь в истории. Советская власть оказалась русифицирована и в когда-либо надвигавшейся на Русь в истории. Советская власть оказалась русифицированной и в 60-х, 70-х годах вполне могла стать национальной властью. Энергетику православной традиции впитала, конечно, не только власть, но и литература, важнейшая часть русской культуры. Она оказалась настолько внутренне сильной, что, впустив в себя революцию, переболев ей, осталась в сущности самой собой. Незыблемыми остались такие специфические черты русской культуры, как пафос долженствования и небрежение настоящим, нестяжательное отношение к материальным благам, высокие мысли, взгляды, широта этих взглядов. Метаморфозы в советском искусстве второй половины XX века отразили специфику русского осмысления модерна, можно сказать, обрусение социалистической модернизации. Гармонично ее отношение с христианским ядром культуры. Если говорить об общей характеристике постсоветской литературной ситуации, то следует сказать, что преодоление установок модерна в конце 20 века имело и другую направленность. Игровое смешение, отрицание всевозможных, в том числе и религиозных, культурных ценностей. Постмодерн. Необходимо отметить, что литературный постмодерн и постмодернизм следует различать. Второй термин обозначает совокупность формальных и содержательных признаков, присущих бесценностно-философской парадигме, но не всегда выражающие ее, как, например, в постмодернистской поэме Ерофеева «Москва петушки», где она обозначена вполне конкретная нравственная вертикаль. Однако в большинстве случаев постмодернистская литература выражает идеи нравственного релятивизма и поэтому по своей сути является антирелигиозной. Появившееся в СССР в 60-70-х годов искусство постмодерна стало повсеместно распространенным в период перестройки. Как вот у Елизарова библиотекаря 2007 год. Государство, празднуя грядущее самоубийство, высиживало бесноватую литературу разрушителя. Прекрасная характеристика вот того состояния. Эта тенденция усилилась разрухой практически во всех сферах жизни общества. Как раз вот тот период, как вы помните, заполонили прилавки книжные, огромное количество низкосортных каких-то детективов, романтических романов, огромное количество статей про инопланетные миры, какая-то низкосортная фантастика, и все это, в общем-то, хваталось и принималось за чистую монету. На постперестроечную литературу основное влияние оказывают тенденции переосмысления опыта модерна. Высокий авторитет классической традиции сохраняется, но не играет ведущей роли. Кроме того, специфика нынешней литературной и социокультурной ситуации определяется нарушением преемственности, возникшим в результате экономических, политических и других потрясений, вызванных развалом Советского Союза. Под влиянием внешних факторов искусство слова утратило то огромное влияние на общество, которое имела прежде Российская Федерация, Российская Федерация не является самой читающей страной в мире, как это было во время СССР. Надо обратить на это внимание. Мы все до сих пор как бы пытаемся себя поддержать этим крылатым выражением, что мы самая читающая страна в мире. Но это уже давно прошло. В связи с исчезновением государственной поддержки литературы многократно уменьшилось тиражи литературной периодики и масштаб деятельности писательских организаций. Упал престиж писательства, резко понизились популярность чтения как такового, а современные издатели, ну, равно как и продюсеры, там, галерейщики и тому подобное, готовы вкладывать свои средства только в то начинание, которое с высокой вероятностью окупится. Потому процветает массовое производство арт-товаров, развлекательных информационных продуктов, там, ориентированных на предсказуемый вкус обывателей. Религиозные темы и мотивы в коммерческой литературе возникают чаще всего в качестве предмета обыгрывания. Ну, вот как там Попова написала в 13-м году «Евангелие от Магдалины». Можно условно выделить две стратегии намеренного использования христианской тематики в коммерческой литературе. Первое связано с эксплуатацией читательского пиетета к религии. Для современной литературы библейские мотивы – это знак того, что автор говорит серьезно, шутки в сторону. Мы поговорим о вещах, которые касаются всех вас. А вторая стратегия основана на постмодернистской, беспардонной вольности в обращении с любыми константами культуры, просто высмеивание. Возможно, любые самые не только критические, а просто разнузданные шутки по поводу Библии, в кино, в литературе. А что касается того, как это используется, лучше всего об этом говорил Бита в «Пушкинском доме». Это сверхэксплуатация, истощение природных ресурсов. Ну, конечно, в обоих случаях говорить о глубоком значении, присущем религиозным темам и мотивам, не приходится. Снижение уровня культуры неразрывно связано с превращением искусства в такую коммерческую индустрию, а реципиентов в стадо, которым легко управлять. Современная элитарная литература, чтение которой является не только развлечением, сколько душевной заботой, литература, которая формирует взгляды человека, а не отвечающая на существующие запросы. Оказалась она в противоестественной для нее ситуации рыночной экономики и, не выдерживая конкуренции с литературой коммерческой, заняла по большей части нишу андеграунда. В современной русской литературе есть несколько общеизвестных имен и огромное множество малоизвестных авторов, художественные достоинства, творчество которых зачастую не менее значительны. Но на фоне оговоренных ранее негативных факторов в последние годы в России мне кажется, наблюдается оживление литературного процесса за счет непрофессиональных авторов. В критике их называют людьми говорящими, там, homo scribens, нью-райтерами, креативщиками, там столько всяких названий, что даже не все могу привести. Креатив – это такая форма досуга, доступная каждому. У кого есть фотоаппарат, тот фотограф. У кого есть фотошоп, тот дизайнер, соответственно. Потом может называться каждый носитель языка поэтом. А современный человек с кризисом идентичности видит отдушину в самодеятельности. Мода на писательство возникла во многом благодаря возможности распространения текстов через интернет. Сыграла свою роль и возможность издать абсолютно любую книгу, просто оплатив технический процесс печати. Ведь вспомните раньше, сколько требовалось согласований, проверок, цензуры, подготовки технической, материальной части, согласования, ну просто караул. И все понимали, насколько ответственно подобная работа и какие плоды и результаты будут. Мне помнится, мы с вами говорили о старой басне Крылова «Сочинитель» и «Разбойник», да, об ответственности, какой несет слово. Сейчас многие считают, что интернет стерпит все, и, наверное, на каждого подобного мастера найдется и своя группа поклонников. И такая вседозволенность приводит к тому, что недостаточно образованные и начитанные, неталантливые, но активные авторы имеют возможность достичь определенной популярности. Однако вот этот всплеск дилетантов, дилетантизма в конечном итоге имеет положительное значение. Наиболее целеустремленные и талантливые дилетанты становятся профессионалами. Творчество прочих практически не имеет шансов пережить своего автора. Дилетанты и эпигоны были и в предыдущей эпохе. Сейчас их имена известны только специалистам. Разрыв культурной преемственности и естественная тяга человека к самовыражению – два фактора, которые породили поколение литературных креативщиков. Религиозные темы, мотивы возникают в их творчестве, как правило, спонтанно. Демонстрирует отъединенность от религиозной традиции и выражает духовную потерянность. Ну, потерянность и поиск твердой нравственной основы – характерный мотив и тема в отечественной литературе начала 21 века. Не только в текстах креативщиков, но и в творчестве профессиональных авторов. Современный, ценностно дезориентированный, но не способный примириться с идеологическим климатом эпохи русский человек часто сомневается, заблуждается. Однако с религиозной точки зрения он может быть холоден или горяч, а не тепл. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 14 стих. Оторванные от традиции, страдающие от этого люди, имеют в силу бездуховных тенденций современности, могут стать искателями истины. Неприятие существующей реальности как неподлинной – это характерная черта русского менталитета, как писал Панарин. Русский противопоставляет всякому наличному порядку пафос долженствования. Нынешняя действительность с характерным для нее культом комфорта и успеха не может не вступать в конфликт с человеческой тоской по идеалу, жаждой высшего смысла, устремленностью к начальным и конечным основаниям бытия. Как формулировал это Федор Михайлович Достоевский, цитируя Тертуллиана, что у каждого из нас есть тоска о потерянном рае. Разительный контраст между наличествующей реальностью и тем, как должно быть, обуславливается не только смысловые, но и некоторые стилистические особенности нынешней русской словесности. В современной литературе свойственно сочетание подчеркнуто разностилевых элементов. Этот простейший в своей основе христианский художественный прием систематически встречается при возникновении в тексте религиозных мотивов. Непосредственное сопоставление отсылок к религиозным смыслам со стилистически сниженной лексикой, антиэстетическими образами. Распространенная тенденция в современной литературе особенно часто встречается в поэзии. Вот господин Минаков, 2014 год. «Ты дал мне, Боже, пищу эту, и в утреннюю новь воздвиг мои коснеющие лето, продлив на непонятный миг. Ты веришь мне, как будто ною, значит, я не одинок. Мне боязно, но я не ною, я вслушиваюсь в твой манок. Хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшным страшна себе самой, отправь меня в шестую роту, десанту в помощь в день седьмой. Мне будет в радость та обновка, и станет память дорога, как на нередице церковка под артобстрелом у врага». Данный пример типичен в отношении грубости слога современных креативщиков и безыскусного пафоса, с которым антиэстетические образы противополагаются религиозным. Несмотря на всю художественную необязательность в плане содержания, в приведенном тексте возникает тема неприятия существующей реальности и русской эсхатологический мотив «Жажда страданий как высшего удела». Вот господин Аслан в некий 2012 год. «И мама у плиты варила борщ, и кухню разъедал капустный запах, и я стоял, не зная, чем помочь, и тетя Нюра умерла внезапно, и весь подъезд давал кто сколько мог, но каждый думал, вот нашла же время, и дядя Петя, что вчера сломал замок, на домофоне извинялся перед всеми, избитый, пьяный, страшный, а потом спускался и с крыльца свалился в грязь, и ангел, помрачнев, взмахнул крылом, и вечно девзеве растворила пасть, и было сказано: вы чё, совсем алё? И ангел вострубил, и понеслось». Ну, комментарий, конечно, излишне, но он следует нечто сказать. Во втором приведенном этом примере тема нестерпимой пошлости повседневной жизни раскрыта проще, при этом глубже. А в данном случае стилистика работает на художественное целое. И лирический субъект как бы вынужден юродствовать для того, чтобы говорить искренне. Поднятая им тема настолько серьезна и значительна, что он не находит для нее выражения достойных слов и прибегает к сниженной лексике, чтобы хоть как-то выразить переполняющее его чувство. Характерно, что более профессиональные и маститые авторы, как правило, используют религиозные мотивы не столь явно, ну и осмотрительно подбирают контрастирующие с ним элементы текста. Вот Иванова, некая, 2012 год. «Длится странная жизнь непрерывной попыткой оказаться не здесь. Ты бежишь, как клубок, кто-то тянет за нитку, размотаешься весь. Изменяя маршрут на ухабах событий и теряя объем, так клубок постепенно становится нитью, находящейся в нем. Так себя разворачиваешь до основы, по сигналу отбой. Ты, бегущая вдаль голосящее слово, слово станешь собой». В стихотворении Ивановой также показана трагическая неудовлетворенность насущным бытием и тяга к подлинному. Автор прибегает к развернутой метафоре, избегает буквального описания духовных переживаний и жизненных перипетий. В таком поэтическом замысле стилистически сниженной лексики нет места. Человеческая жизнь в стихотворении мыслится как испытание, высказанное, представленное о том, что чистилище на земле. Акцент сделан не на греховности, а на высшем смысле. Вера в то, что несовершенная жизнь представляет собой путь к жизни совершенной, обуславливает возможность принять существующий порядок вещей. В наши дни пишется огромное количество стихотворений, буквально выражающих христианские смыслы. Для литературы такого рода характерна прямая догматичность. «Не мстят святые и не мстит Господь, лишь вразумляют в меру покаяния и воздают за кротость и старание, и за стремление грех перебороть, но хоть немало жертв принесено, за каждый грех ответим полной мерой, пока не обретем живую веру, хотя бы 100 горчичное зерно». Это автор Шантай. 2011 год. Здесь, в этом примере, поэтическое решение темы минимально, однако это не медитативная скупость речи, как в стихотворении Ивановой, а довольно многословное, гладкое, но логически не безупречное поэтическое творение. Такого рода лирика характеризуется четко определенной и относительно ясно сформулированной авторской позицией, по отношению к которой эстетическое начало вторичное. Такая литература не выражает современного отношения к поднятым вопросам, поскольку на них предлагает заранее готовые ответы. Мне вот как священнику многократно приходилось осваивать огромные тетради, которые приносили некоторые прихожане, почувствующие такой прилив какого-то духовного восторга и пытающиеся реализовать себя в поэтическом ключе. И зачастую, конечно, многие эти вещи с точки зрения формы, подачи материала были, конечно, очень тяжелы для прочтения, еще тяжелее для осмысления. Но при этом некоторые из них недоумевали, почему вот их завтра не надо напечатать, и что это практически откровение, на которое обязательно следует обратить внимание и, так сказать, как побыстрее, побольше растиражировать, чтобы многие услышали. Это вот такая вот какая-то внутренняя вера в собственную исключительность. И с таким тоже приходится сталкиваться. Сложно говорить о новизне применительно к литературе 21 века, тем более, что предмет нашего рассмотрения – это темы вечные. Однако вневременный характер религиозной проблематики определяется, помимо прочего, его остротой и важностью для человека, в какую бы эпоху он ни жил. Вневременность литературы – это ее вечная живая современность, адекватность текущему моменту. Вот Захаров, 2009 год. Врачи сказали «обречен». Напротив церкви жду трамвая, крестом как будто бы ключом мне купол неба открывает. Переполняет свет и грусть от звона светлых и колокольни, я растерянно топчусь, зачем-то кепку мну в ладони. В этом стихотворении Захарова, поэт, который ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 37 лет, пронзительность достигается за счет простой точной образности и реалистичности психологизма. Современный человек даже перед смертью не может преодолеть барьер социальной привычки, научно-атеистической картины мира и ее предрассудков, отделяющего от веры. Барьер такой смехотворный перед лицом того великого и страшного, что ждет человека в конце жизни. И от этого еще более трагически. Такая поэзия остросовременная, поэтому может стать вечной. В стихотворении «Христианская позиция» автора не высказана. Это пример показывает, что и в отношении религиозной проблематики художественная достоверность воздействует на читателя сильнее последовательно догматизма. В лирических стихотворениях религиозный смысл возникает во внутренней речи лирического субъекта, и поэтому непосредственно и субъективно показывает духовное переживание человека. Вот самой характерной для начала 21 века их чертой является неудовлетворенность окружающей действительностью и поиск твердой нравственной основы. И проза ставит перед собой другие задачи, и, соответственно, в интересующих нас аспекте ей свойственны другие специфические черты. В нынешней литературной ситуации, когда постмодернистская ирония уже не обладает свойственным новизны и воспринимается как доставшийся в наследство атрибут предыдущей эпохи, есть необходимость создания нового пафоса утверждения. Масштабного регионального течения современное искусство еще не породило, но отдельные попытки его создания носят локальный характер. В отношении художественных принципов эти течения, несмотря на декларируемую оригинальность, являются синтетическими. При этом сама неоднозначность идеологической обстановки в России подталкивает художника к поиску ценностных ориентиров, адекватных сегодняшнему дню. Современная литература ставит перед собой задачу их сформулировать. И в связи с этим чрезвычайно актуальной становится проблема современного положительного героя в контексте религиозной проблематики, современного праведника. И задачей создания такого героя занимается в основном роман, наиболее востребованная в наши дни литературная форма. Такой своеобразный жанр, как современное житие праведника, дает возможность писателю сообщать устами положительного героя собственные воззрения и предлагает огромную ответственность писателя за высказанное таким образом положение. Вот. В нашем приходе есть один прихожанин, Дмитрий Михайлович Корсунский, человек, который достаточно много лет проработал в качестве следователя уголовного розыска, и затем, выйдя по выслуге лет на пенсию, он, как человек православный, взялся за перо и достаточно много интересных книг, относящихся к современной прозе, у него появились. Многие из них получили премию. Я надеюсь, что, может быть, в одной из наших встреч я постараюсь их вам продемонстрировать, привести с собой. И о них поговорить – это тоже такое яркое проявление современной духовной прозы. В романе Улицкой Даниэль Штайн, переводчик, 2006 год, в центре фрагментарного эпистолярного дневникового псевдодокументального повествования находится фигура Даниэля Штайна. Все сюжетные линии так или иначе связаны с его судьбой, и все вопросы, которые задаются другие герои, которыми задаются другие герои, находят прямые или косвенные ответы в его словах и поступках. Первая часть книги посвящена главным образом формированию авторитета главного героя. Это смелый, благородный человек, герой войны, спасший 300 узников гетто, жертва собственной жизнью, но чудом спасшийся. А в христианстве Даниэль находит для себя своеобразную традицию. И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающими. Бог может быть только со страдающими и никогда с убийцами. И принимает крещение. Вот такой вот своеобразный символ веры. А после войны Даниэль Штайн, монах, католический священник еврейского происхождения, руководящий организованной им христианской общиной с богослужением на иврите в Израиле. И Улицкая изображает своего героя человеком умным, прозорливым, невероятно способным к изучению языков, мужественно преодолевающим многочисленные трудности. В его характере сочетаются альтруизм, жизнелюбие, честность, скромность. Автор наделяет брата Даниэля мелкими недостатками, которые делают его образ более правдоподобным и за счет этого более привлекательным. Однако размышления праведника о вероучении, с которым он по роду своей деятельности должен быть хорошо знаком, показывают его элементарную некомпетентность толкования Священного Писания. Устами героя говорит сам автор, не озаботившийся детальным изучением Нового Завета. И это вот как-то становится очень печально, что вроде бы человек приступает к такому масштабному произведению, но мог бы хотя бы с специальной литературой ознакомиться. Многочисленные конкретные грубые ошибки указала в своем отзыве романе Павлова. В романе, тем не менее, присутствует определенная доказательная база, обеспечивающуюся художественную убедительность. Прежде всего, это детальное описание тяжелых человеческих судеб, направленное на педалирование темы страданий еврейского народа, вины других народов перед евреями, идеи их богоизбранности. Усилия же по изучению христианства, по-видимому, были направлены на то, как бы нагляднее его дискредитировать. Улицкая называет своего героя переводчиком, чтобы подчеркнуть, что он соединяет людей, что герой мечтает о единении всех ветвей христианства, о прекращении между ними разногласий, некая унификация, которая, по его мнению, противоречит духу христианства. Ну, я бы сказал, что это даже близко к каким-то экуменистическим началам. При этом Штайн стремится к тому, чтобы евреи и христиане могли вернуться в Израиль и восстановить бы церковь Иакова. Прообразом предполагаемой подлинной христианской церкви мыслится церковь еврейская. И герой признается в том, что главный для него вопрос – во что веровал наш учитель? Основу истинного христианства брат Даниэль ищет в еврейских источниках о жизни исторического Христа и его современников. В тексте многократно говорится о том, что для священника Штайна Иисус – это именно историческое лицо, один из видных деятелей своего времени, а не Сын Божий. Кстати, подобную метод, он не нов, и если вы помните наши беседы о творчестве Льва Николаевича Толстого, особенно о последнем периоде его писательской деятельности, то вы, наверное, помните его подход к фигуре Христа. Да, это исторический учитель, но никак не Бог, и его желание было в том, чтобы все места, где говорится о божественной природе Христа, о его чудесах, о невероятных деяниях, которые он совершал, исцелениях, чтобы это все вычеркнуть, чтобы остался только носитель какой-то нравственной идеи. То есть сама по себе методика, она не нова. И Улицкая прошла, скажем так, по протаренной дорожке. И размышляя в таком ключе, герой Улицкой переходит от идеи единения конфессий под знаком еврейства, как якобы недостающего элемента христианства, к отрицанию христианства вообще, и особенно у православного. «Такая духота», это вот цитата, «такая тошнота в христианстве, ничего не поделаешь. На Западе церковь слита с культурой, а в России с бескультурьем». Ну, велика вероятность того, что хорошо обработанный первой частью книга читатель с радостью примет его эту новую истину и в конце. Запутанный сюжет романа, систематическая игра на жалостливых моментах, пропаганда терпимости, но все это делает, я бы сказал, книгу опасной, искусно сделанной ловушкой для неподготовленного читателя. И как написала Павлова, книга обращена к большому числу неискушенных людей, только-только нащупывающих дорогу к храму, весьма слабо знакомых с Библией, еще не разбирающихся в тонкостях христианского вероучения. Этим людям она может нанести и уже наносит непоправимый вред, отвращая их от храма. И книга, насколько мне известно, уже обсуждается и на страницах интернета, и многие с ней знакомы, и некоторые, как верно подмечено, неискушенные читатели воспринимают ее порой за чистую монету. И поэтому религиозные темы в романе Улицкой – это непоправимый вред. И они возникают, скажем так, в оговоренной ранней функции маркера, привлекающего внимание читателя серьезностью темы, и становятся предметом спекуляции на неискушенных читателей. А в других книгах Улицкой, в интерпретации христианских тем и мотивов, видна же та же некомпетентность в вопросе религии, подмена понятий, которая совершается при помощи заранее созданного авторитетного героя. Например, в романе «Медея и ее дети» 96 год, где героиня, мудрая, глубоконравственная, христианская, не точно воспринимает евангельскую фразу «Дух веет где хочет», когда узнает о физической неспособности к убийству знакомого мужчины, который сам стыдится этого как болезни. Поверхностное отношение автора к Библии вкупе псевдоавторитетностью высказывание приводит к грубому искажению христианских смыслов и использованию авторитета религии для утверждения собственных нехристианских взглядов. К историям о современном праведнике можно отнести роман Иванова «Географ Глобус пропил» 2003 год. Вы, наверное, знаете, что и этот произведение было экранизировано, по-моему, Хабенский был в главной роли, в котором в определенном смысле используется противоположно описанная выше литературная стратегия. Автор не создает вокруг своего героя ореол праведничества, как в предыдущем примере. А Виктор Сергеевич Слушкин изображается как герой чуть ли не авантюрный, как персонаж анекдотов, наряд которых похожа его жизнь. Нравственный облик Виктора неоднозначен. Жена презирает его за то, что он пьет, бездельничает, совершенно не соответствует ее и общепринятым представлениям о том, как должен быть, каким должен быть мужчина. Слушкин не предпринимает никаких попыток повысить свой социальный статус и благосостояние. При этом географ остроумный, краснобай, отчаянный фантазер и врун. Но вранье его безобидно и не преследует практических целей. Вкупе с вышесказанным это создает образ инфантильного человека. Однако Слушкин учитель, и, как выясняется ближе к концу книги, авторитет в глазах своих учеников – заботливый отец, преданный друг. Ключ к пониманию характера географа дает скрытая за его поведением нравственная позиция. Слушкин противопоставлен успешным приспособленцам к миру, Будкину, Кире и другим, своей нестяжательством своим, бескомпромиссной честностью, способностью к самоотречению, к самопожертвованию. Географ переступает через узуально принятые нормы поведения, как Федор Протасов в пьесе «Живой труп» потворствует роману своей жены со своим другом, руководствуясь собственным представлением о том, как нужно жить. Жизненные перипетии Слушкина – смешные ситуации, в которых он систематически оказывается в невыгодном положении. Является следствием того, что герой старается поступать в соответствии со своей внутренней правдой, хоть и не всегда с этим справляется. Это и позволяет отнести роман Иванова к жанру, вырабатывающему современный тип положительного героя, праведника. Географ говорит о себе: «У меня все так получается, потому что я не могу по-другому». Нет, я просто хочу жить как святой. Важно то, что Слушкин не святой, не считает себя святым, а стремится к определенному идеалу. Это когда ты никому не являешься залогом счастья, и когда тебе никто не является залогом счастья. Но чтобы ты любил людей, и люди тебя любили тоже. То есть совершенная любовь. Практически Библия. Трактовка вероучения довольно смелая, однако существенно то, что роман ничем внешне не претендует на историю о современном святом. Книга показывает человека, который старается следовать этическим принципам вопреки жизненным обстоятельствам. При этом важнейшим качеством героя, показателем его нравственной зрелости, является умение терять, к которому в финале приходит его жена, отказавшаяся от любви. Есть ребенок, дом, какой-никакой муж, в общем, видимость нормальной жизни. Ну и этого достаточно. Успешным, уважаемым современным людям, героям, позволяющим себе быть эгоистами, противопоставлены герои, способные смиряться, поступать вопреки своим желаниям. В этом отношении роман наследует русской классической литературе и утверждает традиционные для русской культуры ценности. Создание положительного героя, особенно на современном материале, чрезвычайно сложная задача. Вероятно, поэтому в романе Водолазкина «Лавр» 2013 год, в котором создан образ русского праведника, автор обращается к обстановке Руси 15 века. И при этом в отношении стилистики «Лавр» – постмодернистское произведение, совершенно не маскирующееся под старинную литературу, а обыгрывающее некоторые ее характерные особенности. В романе обороты древнего русского языка часто соседствуют с современными, иногда ярко-стилистически маркированными. Такое сопоставление разностилевых элементов ориентировано на стирание границ между эпохами. Идея об относительности и несущественности времени – одна из ключевых в книге. Соответственно, судьба праведника разворачивается вне времени, всегда. Это и позволяет соотнести главного героя и с нашей эпохой тоже. Четырежды меняющий имена в течение жизни врач Арсений, он же юродивый Устин, монах Амвросий, схемонах Лавр, постоянно встречается с другими праведниками, людьми, живущими по преимуществу духовной жизнью. Его судьба и мысли отражаются в других героях. Вставший на путь самоотречения герой проживает за свою жизнь множество жизней. Не только время и человеческая самость, то и пространство, и материя в книге неоднократно показывается как относительные. Безотносителен только Бог. Многочисленные философские размышления о духе, о плоти, свободе, ответственности, грехе и покаянии развиваются в романе в этом же ключе, поражающие иностранцев иррациональность русской жизни. А сами вы ее понимаете? Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем. Рассматривается как прямое следствие того, что жизнь эта подчинена высшему закону и больше ничему. Высказанные в романе идеи в основном лежат в русле русской религиозной традиции. Однако Водолазкин создает не нового, а подчеркнуто вневременного русского праведника. Многочисленные элементы фантастического в книге подчеркивают идеальный характер главного героя и всего происходящего. Поэтому «Лавр», в отличие от предыдущих примеров, читается как умная, глубокая, но не вполне соотносимая с сегодняшним днем книга, как такая постмодернистская сказка о русском человеке, каким он должен быть. Ну, наверное, стоит сказать еще о значении религиозной позиции в современной литературе. Судить о русской литературе 21-го столетия сложно, уже ввиду того, что оно находится в стадии становления. Это живой и полный противоречивый процесс. Отсутствие необходимой для анализа временной дистанции обуславливает и сумбурность отбора материала, и общий характер сделанных выводов. Ну, надеяться остается, что те вопросы, которые мы сейчас затронули, они будут исследованы в дальнейшем. И обзор, конечно, не исчерпывается только вот нашим нынешним разговором. Я во второй половине нашей беседы постараюсь несколько развить его и коснуться еще некоторых современных тенденций. Но что касательно вышесказанного, значительность этой темы обуславливает, наверное, неустойчивость идеологической ситуации в России. Но в наши дни, как всегда, остро стоит проблема национальной культурной идентичности, в сохранении которой важнейшую роль играет искусство, в том числе современное. А то, о чем мы говорим, эта тема, ее назвать можно вечной, потому что христианские смыслы всегда присутствовали в русской литературе. А нынешний этап ее развития – это не исключение. Выделенные во время нашей беседы отдельные тенденции в интерпретации религиозных тем и мотивов не дают представления о картине в целом. Но некоторые из упомянутых нами произведений, да и самые выделенные тенденции, заслужат отдельного подробного внимания. Литература с явно и однозначной прописанной религиозной позицией. Такие произведения зачастую посвящены темам веры и культа, используется соответствующее семантическое поле образов. Основным, наверное, недостатком большей части такой литературы является вторичность эстетического начала по отношению к собственно религиозному. Это снижает уровень художественной убедительности, вследствие чего круг потенциальных читателей снижается до воцерковленных или специально интересующихся затрагиваемыми вопросами людей. Ну, например, там Челпанова «Унывающий батюшка», или «Ордынское отречение», или «Зиновьев в дальние стороны». Литература с религиозным подтекстом наиболее эстетически яркая и наиболее открытая для современного читателя, ищущего нравственную почву. Христианский смысл в таких произведениях, как правило, не является заранее заданной доминантой, как ранее было сказано, такая литература не поучает, а наталкивает на размышления, дает пищу для ума. Зачастую это литература сомневающихся, и недостатком ее можно назвать иногда слишком смелую интерпретацию христианских смыслов. Они могут быть искажены, в том числе весьма значительно, вот как географ Глобус Пропил, Иванов, Бита Воглашенный, Каминский «Пиршество живых». Также надо сказать и о литературе, которая не выражает религиозной позиции. Иногда даже атеистическая, агностическая литература. Христианские мотивы возникают в ней, как правило, только в силу их укорененности в культуре. Высказываемые в них, в этих произведениях позиции в основном предполагают разумный пиетет по отношению к религиозной традиции или не касается ее вовсе. Вот как у Санаева «Похороните меня за плинтусом» тоже была экранизация. «Покровский кот», «Толстая кысь». И литература, утверждающая антихристианские принципы или ценностный релятивизм, к такой группе относится большая часть постмодернистских произведений. Религиозные мотивы в них отсутствуют или становятся предметом обыгрывания. И, будучи поставлены в соответствующий контекст, теряет свой возвышенный смысл. По сути, осмеивается. Вот как у Мякишева «Огненный фак», у Сорокина «Голубое сало», Денишкина «Дай мне». За последнее время государственная система в стране стала значительно демократичной и готова прислушаться к разным мнениям и пожеланиям всех слоев общества. Это можно заметить даже по прилавкам книжных магазинов, где серьезно увеличился выбор литературы и церковной направленности. И имеется разнообразие, которое можно даже разделить по направлениям. И об этом я скажу вот буквально через пару минут.